выкладывайте свои вещи.
Карандаш, не торопи нас. Мы и так со всех сил стараемся.
Может, вам помочь?
Нет, спасибо, не нужно.
Жалко, что я с вами не могу поехать.
Ой, рыжий, нам будет очень тебя не хватать.
Но зато, когда мы вернемся, все-все расскажем тебе.
Договорились. Буду с огромным нетерпением ждать вас.
Ну что, вы готовы? Необходимо сесть на корабль до восхода солнца.
Хорошо, Карандаш.
Терка, нам нужно проверить свои рюкзаки.
Зачем?
Чтобы удостовериться, все ли мы взяли. Итак, фонарик есть, теплые вещи есть, ложки, чашки, миски тоже есть, продукты и даже компас прихватили с собой.
Библия, а спальные мешки мы взяли?
Конечно, с самого начала я их упаковала и спрятала в нашей с тобой каюте.
Молодец!
Ну, вы готовы?
Да, Карандаш.
Карандаш, а кто же будет капитаном на вашем корабле?
Думаю, я.
А почему это?
Потому что я нарисовал его и точно знаю, как управлять им. Единственное, нам нужно придумать для него название.
Может быть, Виктория?
Виктория?
Да, это слово означает победа.
Красиво. Но может быть, мы еще что-нибудь придумаем?
А если мы назовем его Мечта?
Ух ты, неплохо.
В этом что-то есть. Ведь осуществляется наша мечта — побывать в легендарном Иерусалиме.
Решено. Пусть будет Мечта. Ладно, друзья, нужно отправляться в путь.
Эй, эй, Терка! Библия, Карандаш, подождите!
Смотрите, чернильница бежит.
Хорошо, что вы еще не уехали.
Что-то случилось?
Да ничего особенного. Просто я хотела с вами попрощаться.
Ты как раз успела, потому что мы хотим уже отправляться. Итак, пассажиры, занимайте свои места.
Хорошо, капитан.
До скорой встречи. Пусть Бог благословит вас.
Спасибо, мы обязательно вернемся и все-все вам расскажем.
До свидания.
Ой, ха! Неужели мы плывем? Мне просто не верится.
И мне тоже. Я даже не мечтала, что я еще раз побываю в Иерусалиме.
А ты уже была там?
Очень давно. Тогда мой хозяин сделал мне настоящий сюрприз. Он сам собрался плыть в Израиль и меня с собой прихватил.
Здорово как!
Ой, дельфины!
Я еще их никогда не видела!
Да, друзья, Средиземное море очень богатое. Кроме дельфинов, здесь есть и сардины, и тунец, и скумбрии, и много-много разных рыб и морских животных.
Недаром в древности его называли Великим морем.
К тому же Средиземное море находится между двумя большими континентами – Евразией и Африкой. Ее воды омывают берега Франции, Италии, Испании, Египта.
Надо же! Ух ты! А что там виднеется?
Похоже на землю.
Да, так и есть. Карандаш, у тебя есть карта?
Конечно, Библия. Сейчас, сейчас посмотрим. Так, ага, сейчас на нашем пути должен встретиться остров Кипр.
А может, это какой-нибудь другой остров?
Не похоже. Хотя в Средиземном море есть и другие большие острова, как Сицилия, Корсика, Сардиния и Крит. Но сейчас наш корабль находится как раз там, где расположен Кипр.
А давайте причалим к этому острову.
Нет, Терка, это мы можем сделать на обратном пути.
Библия права, ведь мы спешим в Иерусалим.
Иначе мы не успеем приехать туда на великий праздник.
Ах, хорошо?
Земля! Земля!
Чего ты так кричишь?
Смотри, мы уже приехали. Видишь этот материк?
Скоро мы с вами ступим на святую землю.
Ой, как там много народу!
Ничего удивительного. В это время года в Израиле всегда много людей. Они приходят сюда посмотреть на места, где жил Спаситель мира Иисус Христос.
Отдать швартовы! Терка, заводи концы за кнехты. Спустить трап.
Ура, ура, наконец-то мы здесь!
Куда же мы сейчас направимся?
Берите свои рюкзаки и пошли в Иерусалим.
Здорово! Но почему так много людей? Прямо пройти невозможно.
Я же тебе объясняла причину. К тому же скоро будет праздник Пасхи.
Пасхи?
Да. Это слово означает освобождение. Многие люди стремятся в этот день побывать в Иерусалиме, где был распят Сын Божий.
А что это за история?
Кого это казнили? Случайно не того малыша, о котором ты нам рассказывала?
Да, именно его, Божьего Сына, казнили. Но к тому времени Иисус не был малышом. Он был уже взрослым мужчиной, учителем многих людей, врачом многих больных. Живя на земле, Божий Сын делал только добро, но слишком много было завистников, которые погубили его.
Ой, Библия, расскажи нам об этом! Почему это произошло?
Нам действительно интересно.
Хорошо. К тому же здесь, находясь в Иерусалиме, вы можете увидеть, где жил наш Христос и где был предан смерти. Слушайте и смотрите. В 30 лет Иисус начал свое служение людям. Он ходил по земле, рассказывал им о Божьей любви, исцелял, воскрешал из мертвых, научал мудрости и праведности. Однако это была не основная причина, почему Он, Божий Сын, родился на земле. Главное было впереди. На древний Иерусалим опустились сумерки. Во многих домах зажглись веселые огоньки. Среди них не был исключением и тот дом, где сейчас находились Иисус и его ученики.
У меня какое-то странное состояние.
У меня тоже. Тоска, страх, тревога все вместе прямо давят на меня.
Скорее бы пришел Иисус.
Вы ждали меня?
Да, Иисус! Где ты был?
Мы уже волноваться начали.
Все хорошо. Вы уже проголодались. Давайте приступим к ужину.
Ученики стали есть. Какое-то странное молчание было среди них. Даже разговорчивый Петр не хотел говорить. Каждый был в своих мыслях. И вдруг Иисус произнес:
«Истинно говорю вам, среди вас есть тот, кто предаст меня».
Что? Как это? Иисус, скажи нам, кто этот человек? Не я ли?
Кто он, Господи?
Тот, кто опустил со мною руку в блюдо. Впрочем, Сын Человеческий идет на страдания добровольно. Но горе тому человеку, который предает меня. Лучше бы было ему не родиться.
Не я ли это, Господи?
Ты сказал.
Все ученики внимательно посмотрели на Иуду Искариота. Многие сейчас не понимали слова Иисуса. Некоторым не верилось, что предателем Христа может быть именно он. А тем временем Иисус преломил хлеб и, благословив его, начал раздавать своим ученикам. Делая это, он произносил:
«Примите, едите, сие есть тело мое, за вас ломимое».
Как только Иисус раздал хлеб, он взял чашу с вином и также, помолившись над ней, давал ученикам испить из нее.
«Это кровь моя за вас проливаемая. Делайте так в воспоминание о моих страданиях за вас».
Да, этот вечер был слишком странным для учеников Христа. Но большие страдания сейчас переживал сам Мессия. Христос знал, что в скором времени его ждут плевки, побои, унижения. И все это ради спасения людей. Горько и больно было ему думать об этом, но...
Да будет воля Твоя, Господи, а не моя.
С Закончив вечерю и отправившись в Гефсиманский сад, ученики Христа и не заметили, что рядом с ними нет Иуды. Он так сбежал, что никто и не видел. Всего лишь за 30 серебряников Иуда в подробностях рассказал фарисеям, где находится Мессия. И те приняли решение.
Нужно послать туда войско, чтобы арестовать его.
Правильно, так и сделаем. Ну, а ты, Иуда, своим поцелуем покажешь нам его.
Чтобы мы не ошиблись.
Хорошо, я поцелую его.
Они собрались в путь. А в это время в Гефсиманском саду произносилась Иисусом молитва.
Отче, доминует меня чаша сия. Отче, как больно мне и трудно, но да будет Твоя воля, но не моя. Помоги мне принять от Тебя все.
Иисус страдал. Он знал, что скоро будет распят, и его ждут сильные муки. Но Иисус также любил людей и понимал, что их от вечной гибели может спасти только Его смерть. Как только Иисус закончил молиться, Он услышал шум и гул людей. Они быстрыми шагами приближались к Нему.
«Эй, остановись! Кто там?»
«Знакомое лицо!»
«Подождите, подождите! Сейчас я вам скажу!»
Иуда медленно направился к Иисусу. Ученики Христа видели всю эту картину. Многие из них до сих пор не могли поверить, что предатель Иуда. Когда тот поцеловал Христа, Иисус почему-то сказал:
«Не этим ли поцелуем ты предаешь меня?»
Да, это было так. Этот поцелуй был фальшивым, предательским. Воины сразу поняли, кого им арестовывать, и они набросились на Христа. Страшная ночь подошла к концу. Ученики Христа, побоявшись ареста, разбежались. Только Петр последовал за Христом, но и он не смог быть ему верным до конца. Трижды до того, как пропел петух, он отрекся от Мессии. Иисус же в это время сильно страдал от насмешек и побоев римских воинов. Как только наступило утро, фарисеи начали обсуждать происшедшее.
Нужно отвести его к Пилату и просить для него смерти.
Да, но нужно придумать причину для этого.
Ничего, придумаем.
Фарисеи нашли много причин для того, чтобы казнить Иисуса. Однако ни одна из них не была действительно веской.
«Я не вижу причины, почему я, Понтий Пилат, должен казнить этого человека. Он ничего не совершил такого, что было бы достойно смерти».
«Но он говорил, что является Сыном Божиим и даже царем себя называл».
«И все равно это не причина для казни».
Пилат видел, что фарисеи, саддукеи, израильские учителя, просто завидовали Иисусу. Ведь он был действительно ярким примером праведности. К тому же Иисус не раз открыто заявлял о лицемерии этих людей. Пилат знал, что Христос незаслуженно страдает, поэтому он и не хотел давать согласие на казнь. Однако фарисеи не останавливались, они жаждали смерти Христа. Потерпев неудачу у Пилата, они отправились к Ироду, правителю Галилеи. Однако Ирод тоже ничего не решил и направил их обратно к Пилату. Фарисеи очень злились. Они стремились любыми путями казнить Христа. Весь народ, собравшийся на этот суд, настроили против Мессии. Толпа разъярившихся людей начала кричать:
«Пилат, распустой его! Пусть будет смерть его на нас и на наших детях! Мы требуем его смерти!»
«Но он ничего не сделал достойного смерти!»
Однако люди не хотели слушать Пилата. Они продолжали и продолжали кричать:
«Пилат, распни его! Распни его! Пилат, распни его! Давай!
Что ты медлишь?
Распни!
Требуем этого!
Распни Варавву!
Не нужен нам Иисус! Зачем он нам?
Пилат ничего не мог поделать. Толпа жаждала смерти именно Иисуса. Вараву, который поднял восстание и убил нескольких человек, хотели отпустить. А Иисуса, который помогал людям, исцелял больных, хотели распять. Тогда Пилат просто произнес:
«Как хотите, так и поступайте. Но только пусть кровь праведника этого не будет на мне. Я не хочу этого. Принесите мне воды. Я хочу вымыть руки в знак того, что я не причастен к этой казни. Я умываю руки».
Люди, полностью погрязшие в своих грехах, повели Иисуса на распятие. Они заставили сбитого, поруганного Христа нести крест. Именно на нем он должен был пострадать за грехи всех людей и за наши с тобой грехи, мой друг. Озлобленные люди сопровождали Божьего Сына на место казни. В их лицах не было ни капли жалости, ни сострадания к Иисусу, только ненависть и жажда крови руководствовала ими. Все эти люди уже позабыли о тех благословениях, которые получали от Иисуса, и исцеление, и воскрешение, и наставление. Все это как будто ушло в небытие, а сейчас они хотели только одного – казни и распятия Иисуса. Несмотря на все насмешки, плевки, удары, Иисус дошел до Голгофы, до того злополучного места, где распинали самых провинившихся преступников. Эта горная возвышенность, напоминающая человеческий череп, считалась самым страшным и позорным местом в Иерусалиме. Именно здесь должны были распять ни в чем не повинного Христа.
Смерть ему! Смерть! Мы ненавидим его! Он не наш Мессия!
Что он сделал для нас?
Измученного Спасителя положили на крест. Сильными ударами в его руки и ноги начали вбивать огромные гвозди. Эта ужасная боль парализовала все тело Мессии. Но Иисус терпел, лишь только глухой стон вырывался из его груди. Когда крест Иисуса был поднят с земли, толпа собравшихся иудеев закричала:
«Других спасал! Спаси себя! Сойди со креста!»
«Посмотрите! Посмотрите на этого царя иудейского!»
«Ну что же ты, Иисус? Сойди со креста!»
В этот страшный день казнили не только Иисуса. Рядом с ним, по обе стороны, висели на крестах два разбойника. Эти люди совершили ужасные преступления. Один из них, слыша крик толпы, тихо сказал:
«Если ты Мессия, Сын Божий, то освободи себя и нас. Сделай это, если у тебя действительно есть такая сила».
Как ты можешь такое говорить? Ты и я заслуженно наказаны, а он ни в чем не повинен. Господи, прошу тебя, вспомни обо мне, когда придешь в царствие твое.
Говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю.
Эти слова были надеждой и успокоением для разбойника. Он, поверив в Иисуса, получил от него бесценный дар – прощение грехов и жизнь вечную. Несмотря на все страдания, которые причиняли ему люди, Христос продолжал любить их так нежно и трепетно. Он понимал, что только его смерть может освободить их от вечной гибели. Поэтому тут, вися на кресте, истекая кровью, он молил своего небесного Отца:
«Отче, прости их, ибо не знают, что делают».
Муки Христа подходили к концу. Он чувствовал, что скоро должен покинуть этот мир. И вдруг ему показалось, что Бог оставил его. И Иисус из последних сил закричал:
Боже мой, для чего ты меня оставил?»
Некоторые, стоявшие недалеко от Христа, подумали, что он зовет Илью. Один из них даже хотел облегчить страдания Мессии, дав ему попить специальную обезболивающую смесь. Но Иисус не хотел это принимать. И опять, уже в последний раз, громко возопил:
«Отче, в руки твои предаю дух мой».
Все. Иисус умер. В тот час, как это случилось, произошло нечто необычное. Земля задрожала. Резко потемнело, солнце спряталось за облаками, как будто ему было больно и стыдно смотреть на это злое действие. Казалось, вся природа стенает и понимает, что за преступление было совершено. Убили веру, святость, совершенство. Убили Божьего Сына. Ученики Христа видели все это зрелище. Для них потеря Иисуса была самой большой потерей на земле. Ведь их учителя, их Господа казнили. Теперь его не было рядом с ними. Он умер. И вместе с ним умерла надежда.
Что же теперь будет, Петр? Как? Как теперь мы без Иисуса?
Не знаю, Мария. Я уже ничего не знаю.
Мы должны успокоиться. Нам нужно подумать, как и где похоронить его.
И действительно, нужно было подумать о том, где похоронить Иисуса. К тому же это было необходимо сделать до субботы, до того дня, как весь еврейский народ будет покоиться и праздновать праздник Песах – освобождение из египетского рабства. На помощь к ученикам пришел Иосиф из Аримафеи. Он попросил у Пилата разрешения снять со креста тело Иисуса.
Неужели он уже умер? Да, быстро. Ну хорошо, снимайте.
Сняв Иисуса со креста, Иосиф обвил его плащаницей и положил в новом гробе, высеченном в скале. Теперь здесь покоилось истерзанное тело Иисуса. Ученики Христа никак не могли поверить, что их Господа нет. Многие из них хотели побыстрее уйти из Иерусалима, из этого страшного города. К тому же теперь незачем было оставаться вместе, ведь их уже ничего, казалось, не объединяет. Только любовь к Иисусу и 3 года, проведенные вместе, удерживали их от разлуки.
Я до сих пор не могу понять, как это могло произойти. Почему Иисуса распяли? Почему? За что?
Петр, успокойся. Все равно сейчас мы ничего не изменим.
Да я понимаю, но как забыть эти 3 года, проведенные вместе? Как мне возвращаться обратно домой и делать свое прежнее дело? Скажи, где мне взять эти силы? Ну почему? Почему я встретил на своем пути Христа?
Не знаю. Я уже ничего не знаю.
Он жив! Он жив! Петр, слышишь? Где ты? Он жив!
Мария? Что случилось? В чем дело?
На тебе лица нет.
Вы слышали? Наш Господь Иисус жив! Он воскрес! Его нет в гробу!
Мария, ты успокойся. За эти дни мы сильно все перенервничали. И тебе, наверное, кое-что показалось.
Нет, я совершенно спокойна, и это правда! Слышите, я вместе с Марией, матерью Иакова и Соломией еще до восхода солнца пошли к гробнице Иисуса, чтобы помазать его тело. По дороге туда мы вспомнили о том, что вход в гробницу завален огромным камнем.
Как мы могли забыть об этом? Что же теперь делать? Кто сможет отвалить его?
Даже не знаю. Но как только мы дошли до гробницы, то увидели, что вход в пещеру свободен. Огромный камень был отвален.
Кто это сделал? Почему камень не на месте? Смотрите, смотрите сюда. Гробница Иисуса пуста.
Как пуста? Только пелены лежат, которыми мы обматывали его тело.
Кто же унес моего Господа? Кто посмел это сделать?
Ой, что это? Перед нами предстал ангел Божий.
Вид его был как молния, и одежды белее снега. Увидев нас, он произнес:
«Не бойтесь, вы ищете распятого Иисуса. Его нет здесь, он воскрес. Вот место, где он был положен. Идите, расскажите об этом ученикам и Петру, о том, что он предваряет вас в Галилее. Там увидите его, как он сказал вам».
«Неужели ты говоришь правду? Может, он действительно жив? Воскрес из мертвых?»
«Да, он воскрес! И это правда! И мы вскоре все с ним встретимся!»
«Я хочу сам увидеть пустую гробницу! Вы подождите меня здесь. Я быстро!»
Петр как будто на крыльях помчался к гробнице. Как велико было его удивление, когда в гробу он нашел пустые пелены. А ведь именно ими было обернуто тело Иисуса.
«Значит, Иисус жив! Неужели это правда?»
«Да, это действительно была правда. Иисус воскрес. Вскоре он явился всем ученикам. Теперь каждый из них мог увидеть и поговорить с ним. Уже никто из учеников не сомневался в том, что он жив, что именно он тот долгожданный Мессия, который был послан Господом ради спасения всего человечества. Иисус своим воскресением победил смерть, дав этим самым надежду на жизнь вечную».
Вижу, как просыпается ночь.